Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта Єврорадіо. Сьогодні субота і слухайте ви виніковае выданне програмы «Петарда». З вами Мара Нальшанская
і Рада Новік.
І тягам бліжэйшай гадзіны пагаворым пра самыя асноўныя падзеі мінулага тыдня.
І сярод іх
беларускія праваслаўныя прыгадалі продкаў.
У мяне былі продкі палякі, рускія, беларусы.
Хто вінаваты ў правалі беларускіх хакеістаў?
У канцы 90-х гадоў, в начале нового века, в хоккей пришли большие деньги, в белорусский хоккей. Пришли они, к сожалению, не к профессионалам, а вместо профессионалов.
Еврорадио знайшло причину дороговизны гречки.
У нас банку никто валюту не продает. Сами понимаете, рыночный курс, где на 70-80% дороже. Реально рассчитаться с поставщиками, вот и все.
Алесь Михалевич может стать сведком супрот Лукашенки.
Я буду одним из ключевых людей, которые будут этот процесс организовывать и будут в этом процессе свечить.
Судовый марафон, черговые присуды, черговые процессы.
То, что мы делали, нам за это не стыдно, поэтому и не страшно.
Про все это поговорим тягом ближайшей годины. Не пропустите.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
3 травня у аўторак беларускія праваслаўныя адзначылі Радуніцу.
Гэтае свята сваімі каранямі сягае часоў паганства ды культу памерлых, а назва паходзіць, як зрэшты можна здагадацца, ад слова «радасць».
З прыняццём хрысціянства гэтае свята ўвабрала ў сябе праваслаўная традыцыя. На Радуніцу прынята наведваць магілы продкаў, прыносіць туды велікодныя стравы, абавязкова няцотную колькасць і, канешне ж, фарбаваныя яйкі.
У гэты дзень называюць вялікаднем для памерлых. Жывыя маюць раздзяліць з тымі, хто ўжо пайшоў з жыцця, радасць Воскресення Христова.
Радуніца припадає на другий аўторак пасля Вялікадня, на аўторак фамінога тыдня. Апроч згаданых сэнсаў, гэтае свята мае на мэце і пераасэнсаванне смерці як такой, са смутку ад страты блізкіх на радасць за тое, што іхныя душы знайшлі спакой на тым лепшым свеце.
На Радуніцы ў Берасці ўшанавалі памяць рэпрэсаваных. На Трышынскіх могілках каля помніку рэпрэсаваным і магілы дзеячу БНР Адаму Трыпусу адбылася паніхіда па-беларуску.
Ушанавалі памяць славутых папярэднікаў і беларусы Польшчы.
Сябры і прыхільнікі ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць» наведалі пахаванні выбітных беларусаў, якія волей лёсу апынуліся на чужыне. На праваслаўных могілках Варшавы адведалі магілу беларускага дзеяча Янкі Жамойціна, ігумена Мітрафана Будзькі, прадзеда палітыка Паўла Севярынца, мітрапаліта Дзяніса Валядзінскага.
На каталіцкіх павонскіх могілках Варшавы ўшанавалі памяць нявесты Кастуся Каліноўскага Марыі Ямант, фатографа Яна Булгака, пісьменніка родам з Глыбочыны Тадэвуша Даленгі Мастовіча.
У Кракаве была ўшанаваная памяць паэта і грамадскага дзеяча Алеся Гаруна.
А ў Янаве Падляскім, што на Беластопчыне, была адшуканая магіла вядомага беларускага дзеяча міжваеннага часу Сергія Сарокі.
У звязку з Радуніцай мы запыталіся на вуліцах, што мінчукі ведаюць пра сваіх продкаў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что вы ведаете про своих предков?
Ну, много чего. А что именно интересует? Ну, что у них богатый фольклор, богатая культура у них была. Ну, и язычниками они были. Ну, бабуля у меня воевала. Там, ну, короче, все такое.
Все свое дерево не знаю. Цікавіўся, но очень трудно найти. Там книжка есть вот про район, именно про тот, где они жили. Кое-что написано про деда.
Я ведаю, что мои предки народились на Беларуси. Особливо мои предки лисовские. И они походят с польского рода. А гэты польский род свои корани мае яшчэ ў 16-м стагодзе. Нават у князі Орлова, ну, моя краіна Беларусь, там ёсць герб гэтай сям'і.
Трэба ведаць свае карані, бо без каранёў чалавек не будзе ўжо чалавекам. Вось, напрыклад, я ведаю, што ў мяне былі продкі палякі, рускія, беларусы і, здаецца, украінцы былі.
Много ещё не знаю, знаю только, что моя бабушка помогала партизану во время войны. Вторая бабушка была в концлагере. Про таких продков пойдёт?
Знаю, что дедушка, он на войне умер. Бабушка, она была вот... Ой, в медсучастие наших солдатов вытаскивала с поля боя.
Ну, я не знаю, все жили при советской власти, мои предки. А там эти прадеды этих, я уже не знаю. Это было уже, когда мне уже 77, а им уже поскольку.
Это были ваши слова.
Ты отчуешь позырк на себе.
Все, что навокал, правда, только внутри.
Зборная Беларусі па хакеі на сёлетнім чэмпіянаце свету пацярпела фіяска. І гэта чацвёрты пункт нашай інфармацыйнай праграмы. Беларускія гульцы прагулялі ўсе тры гульні групавога этапу.
Што праўда, у суцяшальным раўндзе зборнай Беларусі нарэшце ўдалося перамагчы. З лікам 7-2 нашы разграмілі аўстрыйцаў.
Дарэчы, цікава, што пасля таго, як нашыя забівалі галы, побач з кампазіцыяй «I love Belarus», з якой Анастасія Віннікава прадставіць нашую краіну на Еўрабачанні, гучала песня «Беларус Фрідам» забароненых ляпісаў. Але гэта так, нататка на палях.
А без палёў Александр Лукашэнка моцна не задаволены правалам. І гэта не дзіўна, бо такі вынік у краіне, дзе хакей ўжо доўгі час з'яўляецца спортам нумар адзін, у які ўкладаецца неймаверная колькасць грошай, будуюцца лядовыя палацы і ўсё такое, сапраўды ганебны.
Чаму мы прайгралі Францыі, шэраг гульцоў у якой не займаецца хакеем прафесійна і падрабляе шафёрамі ці пекарамі?
Чым мы горшыя за Швейцарыю ці Нямецчыну?
Пра гэта з хакейнымі экспертамі гутарыў Павел Свердлоў.
Яму слова.
Віцэ-прэзідэнт КХЛ Уладзімір Таршку лічыць, што беларусы ўсё ж маглі б выцягнуць чэмпіянат за кошт дысцыпліны. Уладзімір Берашкоў, рэдактар газеты «Прэсбол», мяркуе, што параўноўваць сучасны беларускі хакей з дысцыплінаваным нямецкім і тым больш швейцарскім не варта. Мы безнадзейна прайграем.
В 98 году, когда мы впервые вышли в восьмерку сильнейших команд мира, в том самом 98 году, если вы помните, то сборная Швейцарии, она заняла 4 место. И дальше у них пошло в этой сборной, пошло поступательное движение вперед. Они начали не просто, так сказать, ублажать, кормить эту сборную. Они начали развивать практически все возраста. Детского хоккея, юношеского хоккея. Если сегодня мы посмотрим на сборную Швейцарии, они регулярно выходят вновь из чемпионата мира У-20. Нам такие результаты просто не снились. Поэтому, когда мне говорят о том, что мы со швейцарским хоккеем на равных, это мне просто смешно.
Владимир Таршков личит, что за неподрыхтованную команду отказывая найперш тренерский штаб сборной Беларуси, який еще год тому у эфира Еврорадио резко критиковал Владимир Крыкуноў, вядомы беларускі трэнер, што ў 2002 прывёў нашых хакеістаў да чацвёртага месца на алімпійскіх гульнях у Солт-Лейк-Сіці.
Я чытаў Крыкунова, который год назад резко выступал на страницах вашего как раз вот ресурса, да. Я как-то удивился, потому что, с одной стороны, существует же такая тренерская солидарность. И Крикунов, конечно, резкий мужик, но он как-то очень рисковато отозвался о Зонковце. Но, с другой стороны, вот уважаемый специалист, который в теме белорусского хоккея, еще год назад высказал свои сомнения в ресурсе тренерского штаба. И вот что вышло. Поэтому Крикунова все-таки послушать стоит.
Владимир Берашков лечит, что причины сумного выступа нашей команды на этом чемпионате света глубейшие за саму сборную, ее проблемы со складом и тренера.
В первую очередь, я думаю, что мы сегодня не заслуживаем победы. Прежде всего, всем своим отношением к хоккею. Был определенный период, в конце 90-х годов, в начале нового века, в хоккей пришли большие деньги, в белорусский хоккей. Пришли они, к сожалению, не к профессионалам, а вместо профессионалов, так скажем.
Шкада, але вялікія грошы не правялі да гучных перамог. Хаця, як кажа рэдактар прэсбола, база для падрыхтоўкі хакеістаў у нашай краіне зараз касмічная. 10 гадоў таму пра такую і марыць ніхто не мог. А за тое, што гэтая інфраструктура не працуе, мусіць адказаць не толькі трэнер, лічыць адмыслоўца.
Я знаю, што калі я быў віцэ-прэзідэнтам Федэрацыі хакея ў 2001 году, мы з Германіі паказаліся приблизительно такой же ситуации. Это был чемпионат мира ровно 10 лет назад, чемпионат мира 2001 года. И мы скатились тоже в relegation раунд и, к сожалению, вылетели в первый дивизион. Нам еще оставалось это примерно полгода до отчетно-выборной конференции. Тем не менее, я просто сказал, что я, несмотря ни на что, так сказать, должен уходить в отставку, потому что за поражение отвечают не только игроки, но и руководители, но и все остальные. Тогда Евгений Николаевич Горсин, как сейчас помню, будучи министром спорта, он назвал мой поступок мужским. Я надеюсь, что сегодня по-мужски поступят и все те, кто так или иначе причастен к этому результату.
Нагадаем, после трех поразов белорусы выбыли с борьбы за выход у плей-офф чемпионату света по хоккею. Теперь наша команда сгуляет у сутяшальном стыковым матче за то, как застаться у мощнейшем хоккейном дивизионе. Павел Свердлов, Европейское радио для Беларуси.
Як вы лічыце, чаму белорусские хоккей Кісты потерпели фіаско, доведаемся одразу после песни.
Ooh, ooh, ooh.
Штодзённая программа «Петарда».
Чаму беларускія хакеісты так, мягка кажучы, няўдала выступілі на чэмпіянаце свету?
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, чаму наша хакейная зборная так кепска згуляла на чэмпіянаце свету?
На текущем, то што яны тры разы прайгралі. Ну, наверное, потому что не собрались, может, там какое-нибудь пиво вкусное было.
Да, проиграла? Неужели? С таким президентом и проиграла. Не верится. Ну, что я могу сказать? Позор.
Ну, это было, и что тут скажешь? Ну, каждый по-своему виноват. Каждый игрок что-то недоучел, недочел. Ну, и тренер в чем-то тоже.
Ну, конечно, когда смотришь, кажется, что ты бы сыграл лучше на игроков. Но мне кажется, игроки, они старались, но просто не получилось. Может быть, недотренировались.
А может, действительно, как бы, они как-то не видели смысл играть?
Да, возможно, не было мотивации, единственное, что приходит на ум, потому что если смотреть там игру с французами, по-моему, они были какие-то вялые довольно. То есть, возможно, тренер не нашел нужных слов к ребятам, они играли без мотивации.
Потому что, знаете, много внимания уделяют, много финансируют, и толку нету. Хоккей. Что, приехали звезды? Что они показали, звезды? Ни одной шайбы не загнали. Вот такое мое мнение.
Не загнали.
Ну, так это ж не они загнали, не звезды, не этот, не Гробовский же. Что он тебе показал? Ну, только себе ставили, там, отдельный номер ему там дали, это, где он живет, в этой олимпийской деревне там, или как он называется, правильно?
То есть слишком много им платят?
Конечно, ужас.
Именно из-за того, что тренер такие, ну и именно из-за того, что, может быть, президент наш добро гуляет, тому вся сборная дрена гуляет, у поравнайни.
Пусть меньше президент играет и дает больше другим.
Нужно искать юные резервы и заниматься с детства. Секции у нас сейчас все платные, и, наверное, это не всем по карману, даже способным детям. Мне кажется, как обывателю, что корень зла здесь.
Это были ваши слова.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация и аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 години, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио ФМ.
И на сподорожниках Hotbird 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вы слухаете Еврорадио да выніковую программу «Петарда».
При микрофонах Мара Нальшанская да Рада Новик.
И на береде у нас наступные темы. Еврорадио знайшло причину дороговизны гречки.
По Нацбанку никто валюту не продает. Сами понимаете, рыночный курс. Где на 70-80% дороже. Реально рассчитаться с поставщиками. Вот и все.
Алис Михалевич може стати свідком супроти Лукашенки.
Я буду одним з ключових людей, які будуть гэты процес організовувати і будуть у гэтым процесі свідчити.
Судовий марафон, чергові присуди, чергові процеси.
То, що ми делали, нам за це не стыдно, поэтому і не страшно.
Не відключайтеся. Гэта праграма «Петарда, сябры» для вас, і вядуць сёння Рада Новік
ды Мара Нальшанская. Трэці пункт нашага інфармацыйнага меню зноўку, як і на мінулым тыдні, датычыць меню звычайнага. Толькі сёння пагаворым не пра глабальнае падаражэнне харчавання, ды не толькі харчавання, а сканцэнтруемся на канкрэтнай адзінцы.
Вельмі папулярнай, дарэчы, адзінцы, якая сваім цэнавым скокам зрабіла фурор. У блогах пачалі пісаць, што хоць грэчку, а размову менавіта пра яе і не любяць, пасля гэтых коштавых перыпетыяў вельмі захацелася гэтай карыснай кашкі.
Іншыя прапануюць пераводзіць рублі ў грэчку, бо гэтая натуральная валюта выглядае на вельмі выгадную інвестыцыю.
Між тым высветлілася, што ў заблокавых коштах крупы не абышлося без уплыву валюты звычайнай.
Еўрарадыё прасачыла шлях грэчкі ды эвалюцыю ейнага кошту ад вытворцы да беларускага спажыўца.
Працягвае Ілля Маліноўскі.
Еўрарадыё прасачыла шлях грэчкі ад замежнага вытворцы да пакупніка ў Беларусі. Пачнем з таго, што фабрыкі Варонежскай вобласці суседняй Расіі рэалізуюць грэчку па 85,92 расійскіх рублі за кілаграм, што прыкладна 9,310,100 беларускіх рублёў. Але ў цэнтральных храмах Мінска 700-грамовы пачак грэчкі каштуе 12,280 рублёў, 900-грамовы 14,950 рублёў. Такім чынам, кілаграм грэчкі мінскаму пакупніку абыходзіцца каля 17 тысяч. Гэта амаль у два разы болей. У адной з фірм, што імпартуе грэчку з Расіі, высокі кошт на гэты прадукт тлумачаць праблемамі з валютай.
У нас банку ніхто валюту не прадаёт, самі панімаеце. Рыначны курс, дзе на 70-80% дарожа. Реально рассчитаться с поставщиками. Вот и все. Только из-за валют. Потому что если бы нам продавали по Нацбанку деньги, то мы бы, конечно, продавали с рентабельностью 30% как социальный товар.
Зараз у импортера усталевался курс 5200 рублей за доллар. А пошний кошт гречки от российского вытворца был 92 российских рубля за килограмм. Крыху позднее подличим. Наместник директора Скидель Агропродукт Иосиф Эйсман кажа, что белорусская гречка каштует 5200 за килограмм, але набыть ее у краме не отрымается.
Мы теперь временно на торговлю не отпускаем гречку. Только для закрытых учреждений держим НЗ. Уже больше месяца. 5200 еще продаем фасованную. Магазин накручу 30%.
Беларускі вытворца сцвярджае, што яшчэ паўтары месяцы таму ў крамах можна было знайсці скідзельскую грэчку па 8 тысяч рублёў за пачак. Зараз ёсць два шляхі паступлення грэчкі ў Беларусь – Расія і Кітай. Украіна з-за ўласнага дэфіцыту спыніла экспарт. Супрацоўніца аддзела продажаў адной сталічнай фірмы імпартёра разам з корэспандэнтам Еўрарадыё падлічыла ўсе выдаткі ды кошты.
90 рублей. Мы дзелім на 30 рублей. Это мы получим в долларах. Это получится 3 доллара на закупке только. 3 доллара плюс 10% это НДС. Получается 3300. Ее еще довести надо, плюс 5%. Это курс, по которому сейчас мы покупаем и платим в Россию. 5200. Получается 17500 за килограмм. Это себестоимость гречки. Плюс стоимость оплаты труда рабочим. Мы должны заработать на этой гречке примерно 20%. Мы должны продать гречку весовую для того, чтобы нам вообще было интересно заниматься этим видом деятельности по 21 тысячи.
С таким разликом 700-граммовый пачок гречки повинен каштовать 14 700 рублей. До его додается кошт пленки еще 5%, будет 15 500. У таким выпадку импортеры зарабляют 20%. По их словах, такой кошт ледь-ледь покрывает выдатки. Служба информации Еврорадио.
Ого, так отрымовывается, что наша золотая гречка еще и стратная.
Ведаеш, з нашымі валютнымі прыгодамі стратным апошнім часам робіцца шмат што. Недарма ж прадпрымальнікі перастаюць працаваць, бо цяпер праца не проста не прыносіць прыбытку, а наадварот каштуе.
Дарэчы, Нацбанк на мінулым тыдні пацешыў дзвюма ініцыятывамі. Па-першае, павялічыў з 8 до 12% калідор вагання валюты. То бок беларускі рубель можа абясцэніцца афіцыйна на 4% больш.
Ну так, гэтыя 4%, канешне ж, уратавалі ўсіх, калі рэальна рубль абясцэніўся на 40.
Маеш рацыю, долары ў абменнікі гэта не вярнула. Але на гэтым ідэі Нацбанка не скончываюцца. Галоўны банк краіны дазволіў памежным абменнікам не прадаваць усю валюту, якую яны атрымоўваюць ад насельніцтва. Нагадаю, менавіта да гэтага раней абменнікі былі тым жа Нацбанкам забавязаныя.
Замежныя грошы, якія такім чынам праз памежныя абменнікі атрымаецца назапасіць, будуць размяркоўвацца сярод тых, хто мае вострую патрэбу ў валюце. На замежнае лікаванне ці навучанне, на паездку да хворых родных ці на пахаванне.
Што праўда, механізм размеркавання сацыяльнай валюты пакуль не распрацаваны. Для мяне гэтая ініцыятыва гучыць абсурдна. Па-першае, атрымоўваецца, што ў бліжэйшы час нармалізацыі сітуацыі з валютай у свабодным доступе Нацбанк не прадбачыць, а абяцаў, што ў траўні ўсё будзе тіп-топ.
Ну а другое, гэта атрымаецца, трэба будзе станавіцца на чаргу тых, хто мае вострую патрэбу ў валюце, так як на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Дык у апошні па 10-15 гадоў чакаюць, каб атрымаць такі доступ да ільготаў.
Перспектывы ўсё больш цьмяныя. Шведскі міністр замежных справаў Карл Більд лічыць, што калапс беларускай эканомікі вельмі блізкі. Якое развіццё падзеяў прадбачыць палітык, чытайце на старонцы eurradio.fm, ды слухайце заўтра ў выніковым еўразуме.
А мы пасля песні рушым да палітычных тэм. А Олесь Михалевич, экс-кандидат на президенты Деполит Утякач, собрал у Вильни белорусских журналистов.
На во что? Доведаемся про несколько хвилинов.
Я в тоске.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта Еврорадио, программа «Петарда» у ейным выніковым выданні.
И при микрофонах Мара Нальшанская, Дэрада Новік. И мы при другой позиции нашего хит-листу.
На минулым тыдні Олесь Михалевич запросил белорусских журналистов у Вильню на сустрэчу, где распавёў, что можа стацца галоўным сведкам на процессе супраць Лукашэнкі.
Працягвае Светлана Адзінец.
Экс-кандидат у президенты Олесь Михалевич, який отримал политический притулок у Чехии, 5 травня сустрелся в Вильне с белорусскими журналистами. Отказываючи на питание журналистов, Михалевич отзначил, что чакая поездки в Лондон. Ён меркуя, что может стать одним из ключевых людей, которые будут удельничать у процессе над Лукашенком. Нагадаю, юридичная компания H2O Law из Лондона мая намер притягнуть керовника Беларуси до отказности за катаванию в белорусских турмах. Теперь рыхтуется отповедный позов у суд.
Где я чакаю своей поездки в Лондон так само. И думаю, что я буду одним из ключевых людей, которые будут этот процесс организовывать и будут в этом процессе свечить. Он рыхтуется, працует с очень серьезная британская юридичная организация. И думаю, что этот процесс имеет надзвичай великое значение, перш за все, как для узнятия самого питания того, что отбывается в Беларуси. Для узнятия вообще белорусского питания.
Михалевич лечит, что за его отъезду никто с фигурантов справы 19 снежня не вот жодного додаткового года тюрми не отримає. З сім'єю Міхалєвича ще й не зустракався. І він каже, що Міністерство внутрішніх справ заборонило виїзд за межу його жінці. Там їй потлумачили, що вона не у чорному списі, але їй не гарантують, що завтра не з'явиться у їм. Тепер Міхалєвичі вирішають, як будуть жити далі. Олесь сподівається, що разом.
Як ви знаєте, мої жінці один раз заборонили виїзд за межу. Міністерство внутрішніх справ її офіційно потлумачило, що вона в списі для заборони на виїзд не знаходиться, але у будь-який момент може там з'явитися. Така ось формульовка, що вони не гарантують, що вони завтра не будуть в цьому списі.
Міхалєвич каже, що вже отримав статус утікача і має документ, по яким може пересовуватися по Євразв'язі. Так само він повідомив, що у Білорусі об'явлений у міжнародний вишук. Літва – перша країна, яку він навідав. Нагадаю, тепер політик живе у Празі. Віталій Ругайн, Світлана Дінець, Європейська радіо для Білорусі.
Покуль процес над Лукашенком тільки у планах, де і те, що він зможе істотно повпливати на становище керівника Білорусі, достатково сумнівно, суди у нашій країні, а так само їхні присуди – речь вельми осязальная да реальная. До судового марафона минулого тыдня перейдем после песни.
Щоденная программа «Петарда».
На минулым тыдні отбылося ажно 4 судовых процессы по справе 19 снежня.
Адзін з іх скончыўся прысудам, але да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней.
Сярод новараспачатых працэсаў суд над Дмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзімірам Лобанам, Віталём Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам і Алегам Федаркевічам. Падрабязнае апісанне гэтага, як і ўсіх іншых працэсаў, на старонцы еўрарадыё.фм.
У той жа дзень, 5 траўня, пачаўся і суд над двума кандыдатамі на прэзідэнта, Уладзімірам Някляевым ды Віталём Рымашэўскім, а таксама гавары праўдаўцамі Сергеем Вазняком, Андрэем Дмітрыевым ды Александрам Федутам ды Маладафронтаўкай Настай Палажанкай.
Без сумневаў, гэта адзін з найбольш гучных судоў па справе плошчы, хаця б з нагоды статусу абвінавачаных.
Яго наведаў Дмітр Лукашук.
Суд над экс-кандыдатамі Уладзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама актывістамі кампаніі «Гавары праўду» Александрам Федутам, Андрэем Дмітрыевым і Сергеем Вазняком сабраў надзвычайную колькасць журналістаў, паплечнікаў, палітыкаў, проста цікаўных. Відаць, за гэтага быў уведзены падвойны кантроль. Першы міліцэйскі дагляд быў на ўваходзе ў будынак фрунзенскага суда, другі ў залю судовых пасяджэнняў. На суд Федута Дмітрыев і Вазняк прыехалі разам і сваім ходам. У размове з Еўрарадыё Сергей Вазняк адзначыў, што ў яго няма ні страху перад судом, ні сораму за зробленае.
То, што мы делалі, нам за это не стыдна, поэтому і не страшна.
Што тычыцца спадзяванняў адносна рашэння суда, то, кажа Андрэй Дмітрыев, прадказаць яго немагчыма, а іх галоўная задача паводзіць сябе годна і нікога не падставіць.
Я лічу, што наша справа просто выглядае дать годно, не подставить никого. А уже справа суда, тем, мабуть, тих состоїть поза судом, вирішать, яке будучи України, я не бачить.
По словах Александра Федуты, у яго була слабая надія на тое, що суд адмовиться от частки формульовок обвинувачення. Але гэтага не здарылася. Што каже, я ще раз затвердила політичність усяго судового процесу.
У меня була слабая надежда на то, що в обвинении хватит мозгов и мужество вычистить из обвинительного заключения подобного рода унижающие белорусскую юриспруденцию формулировки, к сожалению, этого сделано.
Пришел у суд подтримать своего сябра Владимира Некляева и ведомый белорусский поэт Геннадь Буравкин. Правда, у залю суда он так и не здолел потрапить. И у его, кажа, нема никаких сподеваний на оправдальный присуд.
Оправдального присуду на урадце мы дочекаемся. И мне кажется, что теперь уже не столько, скажем так, выник этих процессов цікавы людям, кольки того, а як же будут судьи, прокурор, ну и ранее следчыя апраўдваць вось тую кампанію жорсткасці, тую кампанію пераследу, якая ў нас ідзе, на жаль, вельмі, вельмі шырока.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, якому таксама не хапіла месца ў судовай зале, заўважыў, нягледзячы на розныя артыкулы абвінавачвання, падабенства ў судах над Санніковым і Някляева з Рымашэўскім.
На мой погляд, і адні, і другія ні ў чым не вінаваты, яны не здзейснілі ніякіх крымінальных справаў. І іх віна – это парушэнне адміністрацыйнага кодэкса, што они ўдзельнічалі ў несанкцыянаваным мітынгі. Ну, за это максімальна ці штраф, ці суткі.
За дзвярыма судовай залы застаўся і былы суддзя Канстытуцыйнага суда Міхаіл Пастухоў. Па яго словах, тое, што зараз у судах над фігурантамі плошчы адбываецца, гэта спектакль, дзе ўсе ролі распісаныя і вынік якога загадзя вядомы.
Па гэтаму паседжанню могуць быць самыя строгія пакаранні. Паколькі гэта эпагей ўсёй гэтай камедіі, я так лічу, пасля чаго гэта ўжо хваля можа пайсці, так сказаць, на спад.
Толькі дзякуючы своему статусу у залу суда здолели потрапить литовский амбассадор Эдминас Богданас и часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Стэнли. Причем ему довелось несколько хвилин чекать у рамцы металлошукальника, покуль дипломатам поставить додатковые кресла. Дмитр Лукашук, Еврорадио.
На минулом тыдне протягнулся и процесс над еще одним кандидатом на президента Андрея Санниковым. Подробязная справоздача, как мы уже сгадывали на нашей сторонце, а мы спынимся только на одним достатково пикантным элементе.
У якасці сведкі на гэтым працэсе выступіў Яраслаў Раманчук. Андрэй Саннікаў падчас апытвання Раманчука адвярнуўся і не глядзеў на другога экс-кандыдата ў прэзідэнты.
Калі ж яму прапанавалі задаць пытанне Раманчуку, Саннікаў адказаў: «Мне няма пра што запытаць у чалавека, з-за якога мая жонка трапіла ў турму».
Сам Яраслаў Раманчук намагаўся максімальна залагодзіць сітуацыю, даючы паказанні на карысць абвінавачаных. Сцвердзіў сярод іншага, што масавых беспарадкаў на плошчы, на яго думку, не было. Нагадаю, 20 снежня, менш чым праз суткі пасля крывавых падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску, Ярослав Романчук выступіў па БТ, дзе сярод іншага сказаў:
«События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизнь людей. Мы Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиф, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом».
У наўпроставым эфіры Еўрарадыё адразу пасля дачы паказанняў у суде Ярослав Романчук публічна папрасіў прабачэння у Андрэя Санникова і Ірыны Халіп.
«Я прапрошу прабачэння перад Андрэя Санніковым, Ірыной Халіп, усімі тымі, якіх я прычыніў боль, ось, это безумоўна, але з 19 снежня я думаў пра жыццё людзей, таксама пра жыццё Андрэя, Ірыны, Анатолія, усіх тых людзей, а тое, што я думаю, сёння я сказаў на суде, і гэта ёсць пазіцыя».
Нагадаю, сур'ёзную размову Ярослав Романчук пасля скандальнай заявы 20 снежня меў і са старшынём сваёй партыі Анатолем Лябецькам, якому пакляўся, што ніякіх сувязяў з КДБ ці ўладамі не мае. Да тэмы палітычных судоў, у прыватнасці палітычных прысудаў, вернемся праз некалькі хвілінаў.
Дзіўная гісторыя, адно кіно у чарговы раз. Мы з табой глядзім яго. Ролі на траіх такі стары сюжэт. Я і ты, і ён. Залу я фарму квіток, як суцішить боль, що так тісне у грудьок. На твоїх долонях лінії життя ведають одно.
5 травня у Кастрычніцкім суде Минска вынесли присуд черговым удельникам площади. Паула Виноградова и Олеся Киркевича осудили на 4 года колонии узмоцненного режима.
З метра Дрозда Андрея Протасеню и так званого навушника у Владимира Хомяченко на 3 года.
Рашение суда может быть обскаржено тягом 10 дён.
Одночасно правооборонцы называют гэты присуд выключно жорстким.
Як сваякі новых политвязня отреагировали на рашение судді у репортаже з Дмитра Лукашука.
Батька Павла Виноградова Юрий Александрович упевнив, что яны обов'язково будуть подавать скаргу на рашение судді. По его словах, хоть як батьку яму было и тяжко почуть присуд, але ён ганарыцца своим сыном.
Пока я, конечно, очень сильно расстроен на данный момент. Я рад за своего сына, я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти, которую я его полностью поддерживал в этом отношении. Я горжусь им. В интернете моего сына называют незломный Виноградов. Он выйдет и будет бороться с этой властью.
Сябровка семьи Олеся Киркевича Мария Трофимова просила журналистов покуль не турбовать жонку Олеся пытаннями, але упэўніла, что дзяўчына мужный человек и вытрымае годна гэтае выпрабаванне.
Я думаю, что она достаточно сильный человек, чтобы это выдержать. Это очень тяжело, конечно. 4 года людям за то, что они просто вышли и высказали свое мнение.
Александр Протасеня, брат осудженного Андрея, признался, что зараз боится брать у руки телефон. Доведется телефоновать мати и поведомлять присуд.
Конечно, тяжелее всего это как раз таки отражается на родителях. Мне сейчас предстоит звонок матери, который даже не хочу делать, конечно же. Потому что я знаю ее реакцию. То есть мне надо сейчас ехать к ней, быть просто рядом. Я надеюсь, что она это переживет. И это скажет на ее здоровье хотя бы с минимальным каким-то последствиями.
Назвавши присуд несправедливым, Алексей выказал упевненность, что брат годно вытримая зняволение и выйдя на волю таким же сумленным человеком, яким был до тюрьмы. Сябра Змитра Дрозда, политолог Язеп Янушкевич, рассказал Еврорадо, что у Змитра были великие планы, и он собирался выдавать свою книгу и начать працу над черговой. Покуль гэтые планы доведется откласти. Але, кажа, есть спадзяванні, что Змитер выйдет крыху раней по амнистии.
Я меркую, что еще в полгода ему держава еще скасує, а то уже год, коли будзе, но там черговая амнистия. А все остальное, это безпечно сумно.
Адвокаты всех подсудных на пытанні журналистов отказывать не стали, але просто у коридоры суда зладили невеликую нараду, после якой упевнили свояков осудженных, присуд кожному из 5 будет обскаржены. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На наступном тыдні политические суды протягнутся. Апроч того, 11 травня будут судить и претендента на президента профессора Ивана Куликова.
Нагадаю, он баллотовался у президента на минулых выборах, але снял свою кандидатуру на этапе сбору подписов. Праз месяц после выборов навуковцу выставили обвинувачення у крадзяжы шляхам злоуживання службовыми полномоцтвами, здейсненого у буйным памеры.
У сакавіку стало вядома, что Куликову перекваліфікавалі обвинувачення на нанесение шкоды у значным памеры шляхам атрымання выгоды у выніку подману, злоуживання довером альбо шляхам модификации компьютерной информации при отсутности прикметов крадяжу.
Згодно с новыми звестками следства, навуковца тягом 8 годов налічваў заробок мертвым душам. Але гаворка уже идзе не про 22, а про 8,5 миллионов рублёў. И теперь следство не думае, что экс-потенцийный кандидат на президента их выкрал.
На 11 травня призначено и подрыхтоўчае паседжанне по закрытии нашей Нивы. Нагадаю, пазоў об закрытии НН и народной воли подало Министерство информации.
Еврорадио будет сачыць за гэтымі и за всеми іншими істотными падзеями. Слухайте наш живый эфир, а так само заходьте на сторонку eurorado.fm.
Тягам минулой годины мы обмерковали политичные суды. Намер Михалевича сведчить супрать Лукашенки.
Тяжкий шлях гречки у Беларусь.
Пролет наших хоккеистов на чемпионате свету. Да то и як у Беларуси да за мяжой отзначили Радуницу.
Запрашаем завтра на выниковый Евразум, у яким усе самые головные подеи с европейским акцентом. Сярод іншага министр замежных справов Швеции Карл Бильд откажа на пытанне, калі прыйдзе конец Лукашенко.
С вами были Мара Нальшанская да Рада Новик.
Покуль. I get so far from where I was. When did I die?
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.